Глава вторая. Тактическая голограмма во всех деталях демонстрировала ход ночного сражения на окраине небольшой деревни. Вернее, сражение уже закончилось, и теперь к месту действия постепенно стягивались не слишком хорошо организованные отряды местных сил поддержания порядка.
«Он справился, как и обещал»,
— прозвучал из системы связи голос Топара, наблюдавшего за происходящим из своего подземного убежища, расположенного в нескольких километрах от места падения десантного бота. Лично общаться со своими бывшими противниками Иншер предпочитал как можно меньше. Не то чтобы совсем избегал встреч, но держался отстраненно, контактируя с Ло, Шеллой и Каном только по делу.
«Не находите, что наш новый союзник ведет себя слишком уж самостоятельно для простого охотника с отсталой планеты?»
Вопрос Ло не был адресован персонально Топару. Она задала его всем присутствующим.
«Он не простой охотник»,
— возразила Шелла.
«Он морф, как здесь называют тех, кто умеет управлять темной энергией. А люди, обладающие такими способностями, в местном обществе в большой цене. К тому же у Белого есть цель, и он нам ее достаточно четко обозначил». «Думаешь, это единственный его мотив?»
— усомнилась Ло.
«Не знаю»,
— честно ответила Шелла.
«Но пока поводов не верить его словам у нас нет».
«Как и никаких подтверждений тому, что он действительно собирается играть на нашей стороне»,
— возразил инженер Кан.
«В данный момент Белов решает свои проблемы, упорно отказываясь от нашей помощи. Но очень скоро ему предстоит начать выполнять наши поручения. Вот тогда и посмотрим, насколько искренними были его слова. Скажу честно, я не удивлюсь, если выяснится, что он всего лишь хочет использовать нас для получения власти и влияния в своем мире».
«Не веришь ему?»
— уточнила Ло.
«Я этого не говорил, но могу повторить, что не удивлюсь такому развитию событий. Давайте не будем гадать».
Вновь подключился к обсуждению Топар.
«Я уже составил список минералов и прочих компонентов, необходимых мне для создания нового летающего голема. Шансов на успех, скажу честно, немного, но попробовать стоит». «И что вам понадобится, господин Топар?»
В вопросе инженера Кана прозвучал профессиональный интерес.
«Там около сотни наименований. Самородная платина с включениями рутения, метеоритное железо, золото. Серебро, медь, другие металлы, причем тоже только самородные. Различные породы дерева, хотя я точно не знаю, подойдут ли мне местные виды. Алмазы, рубины, сапфиры. Я устану перечислять, лучше пришлю вам весь список. Надеюсь, вы тоже уже определились с тем, что понадобится для оживления вашего летающего механизма». «Мой список не меньше вашего»,
— невесело ответил инженер.
«Только материалы другие. Вы называете их мертвыми или инертными. Сканди, германий, кобальт, титан, тантал, алюминий, осмий, молибден. И это далеко не все необходимые мне металлы. Да и не металлов потребуется много. Даже не представляю, где в таком примитивном мире все это можно найти».
«Вот и посмотрим, на что способен Белов», —
прервала этот поток пессимизма Шелла.
«А чтобы он не слишком отвлекался от поисков, я пойду с ним. Ты уверена?»
Недоверчиво переспросила Ло, глядя на Шеллу с полным непониманием. В глазах Кана тоже отчетливо читалось, что такую инициативу он совершенно не поддерживает.
«Уверена»,
— твердо ответила Шелла.
«Контакты с местными — моя сфера ответственности, и я должна разобраться, что движет этим парнем. Иначе мы так никогда и не поймем, стоит ли ему доверять».
Постоянная тряска достает неимоверно. Вместительный торговый фургон при всем желании не превратить в комфортабельный дилижанс, даже если запрячь в него четверку неплохих лошадей, лучших из имевшихся в Кисловке. Рессоры у фургона есть, но они рассчитаны на большой груз, а значит, очень жесткие. Нам же сейчас важна не грузоподъемность, а скорость, так что швыряет наше транспортное средство на многочисленных неровностях разбитого тракта просто нещадно. Состояние дорог на окраине баронства оставляет желать много лучшего. Непривычная к таким поездкам Шелла с трудом переносит дорогу, но старается держаться и почти не жалуется. Она теперь не представительница высокоразвитой цивилизации, а обычная жительница окраинной деревни, так что выбранному образу приходится соответствовать. Ну, не то чтобы совсем обычная. Шелла — охотница. Для женщины это очень редкий род занятий, однако пару таких примеров я знаю. Легенда, конечно, довольно сомнительная. Но пока Шелла со мной, копаться в деталях ее биографии никто из случайных людей не станет, А Юрьева или полковника Павлова я с ней знакомить не планирую. Все необходимые документы Шелли выписал старосте Кисловки, якобы взамен утраченных при нападении бандитов. Кого другого он с такой просьбой непременно послал бы куда подальше. Но после истории с предательством шерифа, метившего на его место, отказать мне в этой просьбе староста не решился. К тому же особого риска для него в этом деле не просматривалось. Мое поручительство, как оказалось, в данном случае снимает с него почти всю ответственность. Идея Шеллы отправиться со мной сперва показалась мне полным бредом, но это только на первый взгляд. Кибы и Топар мне в какой-то мере доверяют, но именно что в какой-то мере. Во всяком случае, позволять мне действовать без их контроля чужие явно не готовы. Конечно, за мной можно присматривать и с помощью дронов, но Шелла решила, что знакомиться с миром, в котором они оказались, лучше лично, а не глядя на него через сканеры воздушных разведчиков. Ло, считавшаяся у Кибов командиром, эти аргументы восприняла скептически, но Шелла, судя по всему, сумела настоять на своем. В общем, я получил себе одновременно и дополнительную головную боль, и редкую возможность лучше узнать Кибов. Надеюсь, обузой для меня Шелла не станет. Подготовка у нее неплохая, но в наших реалиях она пока ориентируется не лучшим образом. Помимо нас с Шеллой, в фургоне трясутся пристегнутые наручниками к борту бывший шериф Кисловки и хозяин дома, где прятались бандиты. Ранения у него оказались не слишком тяжелыми, так что дорогу он перенести должен. Двух пленных разбойников, захваченных при освобождении Данжура, я решил оставить в деревне. О делах Семена Юрьевича с тайной службы барона Шваба они все равно ничего не знают, так что пусть пока посидят в местной тюрьме в ожидании решения своей судьбы. Тащить их с собой — лишний риск. Пусть этим лучше стражники занимаются. Едем мы в Динино. Это ближайшее место, где стоит гарнизон баронской стражи. И, по словам старосты Кисловки, у командира стражников должна быть связь с городом. В качестве возничего нам выделили Игоря. Вполне логичное решение. Если бы староста сам не предложил, я бы его об этом попросил. Вместо ружья парень теперь вооружен вполне приличной винтовкой. Ну так негоже помощнику шерифа расхаживать с побитой жизнью охотничьей одностволкой. Данжур остался в Кисловке. Брать его с собой я не рискнул. В городе ему точно делать пока нечего. Его там сразу попытаются убить или захватить для допроса. А постоянно заниматься его охраной я не могу. К тому же он слишком много видел и знает, так что попадание моего приятеля в руки местного криминала или к специалистам особой канцелярии крайне нежелательно. Да даже шевалье Слуцкий может проявить к нему интерес, так что пусть лучше Данжур переждет всю эту суету в Кисловке вместе со своей Нитой. Там за ним Топар и Ло присмотрят, если что. Бывший шериф ведет себя вполне предсказуемо. Он прекрасно понимает, что ничего хорошего ему ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе не светит. Причем шанс на то, что отдаленной перспективы у него вообще не будет, выглядит более чем реальным. Предателей нигде не любят.
«Этот клоун пытался меня завербовать»,
— с легкой усмешкой сообщает мне Шелла во время небольшой остановки, когда мы выходим немного размять ноги.
«К тебе он с этим подкатывать не рискнул, а меня, видимо, счел более легкой целью».
По-русски Шелла говорит чисто, без акцента. Но что-то чужое в ее речи я все равно чувствую. На уровне интонации, наверное. Не думаю, что кроме меня это кто-то заметит. Да и я, наверное, просто придираюсь. Сложно поверить, что выучить язык практически как родной можно всего за сутки с небольшим. Технологии технологиями. Но принять это вот так сразу оказалось для меня непросто. Что он тебе обещал за предательство?
Деньги и пост шерифа в своей деревне после прихода сил добра и справедливости. Ну, то есть армии барона Шваба. Дурак. Кому он теперь нужен? Раскрытый агент теряет всякую ценность для вербовщика, а в некоторых случаях даже становится опасным. Никогда нельзя исключать, что его перевербовали. Похоже, Семен Юрьевич это понимает и хочет использовать меня только, чтобы сбежать. Думаю, в случае успеха он вряд ли бы отправился к своему новому хозяину. Скорее, затаился бы где-нибудь, чтобы выждать, чем закончится конфликт между баронами.
И как ты отреагировал на столь щедрое предложение?
Проявила интерес, сдобренный изрядной долей скепсиса, и обещала подумать. В общем, решила потянуть время и поговорить с тобой.
Зачем нам эта игра? Доставим его в Динино и отправимся дальше в город. Там мне отвалят за захваченных бандитов и раскрытый заговор неплохую сумму. С учетом тех денег, которые у меня уже есть, этого должно хватить на закупку изрядной части товаров из ваших с топаром списков. Найдем мы там, конечно, далеко не все, что вам требуется, но половину позиций закроем точно. Главное умудриться не привлечь лишнего внимания столь экзотическими закупками. Я пока совершенно не представляю, какую легенду можно под это придумать».
«Нормальный план»,
— кивнула Шелла.
«Легенду составим, время еще есть. А вот денег под такие закупки может понадобиться действительно много. Что-то мне подсказывает, что Семен Юрьевич человек совсем не бедный. Да и на дурака он не похож. Так что где-то в лесах, не так уж далеко от Кисловки, у него наверняка есть схрон, где можно отсидеться, а потом попытаться начать все заново, где-нибудь в другом месте. Думаю, там у него немало всего полезного припрятано, включая изрядный запас ваших местных монет. Искать мы этот клад, конечно, не станем, но информация ведь тоже денег стоит. Если сольем ее командиру денинских стражников, это может положительно сказаться на размере твоего вознаграждения».
«Может, ты и права. Попробуй вытащить из него что-нибудь о его планах на случай удачного побега». Решаю я не спорить с Шеллой, хотя затея эта выглядит, на мой взгляд, не слишком перспективно. Вряд ли шериф окраинной деревни смог скопить и припрятать в лесу несметные богатства. Хотя... время у него, конечно, было. Он уже больше 10 лет в этой должности. Скорее всего, Шелле просто скучно и хочется себя чем-то занять. Монотонная тряская дорога кого хочешь утомит, а ее привыкший к постоянной аналитической работе мозг настойчиво требует интеллектуальной нагрузки. Впрочем, в отличной форме у Шелла не только мозг. Популярные у охотников кожаные брюки, короткие сапоги и куртка сидят на ней как влитые, выгодно подчеркивая все изгибы хорошо тренированного тела. Бедняга Игорь, похоже, окончательно пропал. Судя по взглядам, которые парень регулярно бросает на Шеллу, ее нездешняя красота произвела на него просто неизгладимое впечатление. В выразительных чертах лица моей союзницы как будто смешались характерные особенности нескольких земных рас, но при этом к ним добавилось что-то еще, никогда на нашей планете не встречавшееся. Результат получился просто ошеломляющий. Я и сам, честно говоря, испытал немалое потрясение, когда впервые увидел Шеллу без боевого скафандра. Правда, стоит отметить, что и десантница Ло произвела на меня не меньшее впечатление. При этом обе девушки совершенно друг на друга не похожи, но что-то общее, отличавшее их от наших женщин, в них все-таки присутствует. Игорь, конечно, не дурак, и мозгом понимает, что здесь ему вряд ли что-то светит. Но подростковые гормоны – штука труднопреодолимая, и молодой организм парня категорически не в состоянии игнорировать нахождение рядом такой привлекательной особы. Да и мне, не буду лукавить, не всегда просто отвести от нее взгляд. Но я пока держусь, хотя стоит мне это немало усилий. А еще я все больше опасаюсь, что в ближайшем будущем внешность Шеллы не раз добавит нам проблемы. Интересно, понимает ли это она сама? Должна понимать. Не зря же ее включили в состав спецгруппы именно за аналитические способности, а не за умение хорошо стрелять и эффективно управлять подразделением боевых роботов. Впрочем, боевым навыкам ее тоже обучали достаточно добросовестно. С десантницей Ло она в этом плане, конечно, не сравнится. Но доходчиво объяснить любому деревенскому хаму, что распускать руки вредно для здоровья, Шелла способна с легкостью, что уже пару раз и демонстрировала, когда я вынужденно отвлекался на срочные дела и не мог находиться рядом. В следующий раз мы останавливаемся как раз в тех местах, где диверсанты собирались сжечь из гранатомета броневик Юрьева. Лошадей нужно напоить и накормить. Да и дать им немного отдохнуть тоже не помешает. Все эти заботы берет на себя Игорь. Он к подобным делам привычен, и нас с Шеллой к лошадям не подпускает. Мы вновь отходим в сторону, и Шелла делится со мной последними новостями шпионских игр, которые она продолжает играть с бывшим шерифом.
«Он все еще не теряет надежды, что я помогу ему сбежать»,
— с легкой усмешкой произносит Шелла.
«Я постоянно поддерживаю в нем ощущение, что еще чуть-чуть, и он меня дожмет. Подначиваю его, задавая неудобные вопросы. Дала понять, что не верю в награду от того, кто его завербовал».
«Помогло?»
«А ты сомневался?»
Шелла улыбается, и мне в очередной раз приходится совершать над собой усилия, чтобы думать исключительно о деле.
«Что ему оставалось-то? Время идет, завтра мы будем в Динино, а это конец всем его планам и надеждам».
«Неужели рассказал, где схрон?»
«Ну, он не настолько туп, чтобы так поступить»,
— качает головой Шелла.
«Место не назвал, но сказал, что там можно пересидеть опасное время. И денег обещал, естественно. Много денег, по здешним меркам.
1050?
70. Свою жизнь Семен Юрьевич ценит. Впрочем, не факт, что он действительно собирается мне их отдать. Пуля стоит намного дешевле. Думаю, пора прекращать эту комедию. Больше он все равно не расскажет. А информацию о наличии схрона мы теперь можем смело передать командиру стражников. Думаю, они умеют спрашивать. Так что вряд ли бывший шериф сможет сохранить место схрона в тайне.
Не сможет. Правильности выводов Шелла я не сомневаюсь. Правда, я не уверен, что за эту информацию на меня прольется водопад из казенных денег. Но есть у меня одна идея, как увеличить наши финансовые возможности.
А что раньше молчал?
Так только сейчас в голову пришло. Места знакомые проезжаем, вот и вспомнил. Я, когда шел к месту падения ваших летательных аппаратов, встретил здесь четверых нехороших людей. Эту историю я тебе уже рассказывал. Так вот, мне тогда показалось, что они пришли к месту будущей засады как-то уж очень налегке. А это значит, что не так уж далеко у них должен был находиться лагерь, где они оставили часть снаряжения.
Хочешь его найти?
Было бы неплохо. Там может обнаружиться много ценного. Например, средства связи, способные работать в наших условиях. Поверь мне, это очень редкие и дорогие устройства. Да и другие полезные вещи там наверняка отыщутся. Сможешь помочь в поисках? Я извлекаю из рюкзака и разворачиваю карту, выданную мне полковником Павловым. Нужно обнаружить лагерь быстро, иначе нам придется объяснять причину задержки в пути.
Сейчас свяжусь с Ло.
Шила с неподдельным интересом рассматривает бумажную карту.
Они отправят разведывательный дрон в нужный район. Показывай примерное место. Я попытаюсь соотнести эту архаику с нашей координатной сеткой.
Дрон Кибов и так висит в воздухе где-то над нами. Филина я теперь стараюсь зря не напрягать. Но совсем отпускать его пока не хочу. Все-таки это мой и только мой разведчик. А иметь собственные глаза в небе лишним точно не будет. Хотя по своим возможностям он, естественно, не идет ни в какое сравнение с воздушными шпионами Кибов и Топара. Шелли, кстати, мой хищный помощник, очень нравится. Она даже как-то попросила меня усадить его ей на руку, чтобы получше рассмотреть птицу вблизи. Просьбу союзницы я выполнил с большим удовольствием и только потом подумал о том, что сделал это уж слишком охотно. Следить надо за своими эмоциями, а то так недолго и уподобится Игорю, жадно ловящему каждое движение или случайный взгляд Шеллы. Впрочем, парню простительно. Для него она просто очень красивая и самостоятельная девушка, причем вроде как не связанная ни с кем какими-то обязывающими отношениями. Сначала он искоса поглядывал на меня, но не увидев с моей стороны никакой реакции на свое поведение, решил, видимо, что нас с Шеллой объединяют только совместные дела и не более. Правда, прямо спросить меня об этом он пока так и не решился.
«Дрон в районе поиска»,
— отвлекает меня от посторонних мыслей Шелла.
«Ты хочешь найти что-то конкретное? Или будем искать просто место стоянки? В последнем случае потребуется больше времени».
«Там может быть устройство, собранное из отдельных фрагментов вашей техники полуторавековой давности, соединенных между собой с помощью компонентов, изготовленных инженерами барона Шваба. Возможно, оно даже включено, но работает только на прием сообщений». Шелла коротко кивает. Повторять мои слова для Ло и инженера Кана ей не нужно. Мой ответ они и так слышали.
«Не такая уж у вас примитивная цивилизация, охотник».
Неожиданно прорезается в моем ухе голос Кана.
«Чтобы создавать настолько дикие технические гибриды, нужно обладать не только изрядной изобретательностью, но и серьезными знаниями».
«Мы сейчас уже вовсю осваивали бы Солнечную систему и всерьез заглядывались на соседние звезды». Негромко отвечаю, я практически цитирую слова нашей учительницы, с грустью рассказывавшей нам о мире, который мы потеряли. Но ваша война все это перечеркнула. Наверное, не стоит так реагировать, но сдержаться я не смог. В ответ в эфире повисает неловкая пауза, и лишь секунд через 15 ее нарушает Ло.
«В зоне поиска обнаружена техногенная активность».
Ее голос звучит подчеркнуто нейтрально.
«Вычислитель распознает ее источник как паразитное излучение от оптоэлектронных устройств времен Империи, работающих в нештатном режиме. Кроме того, сканеры фиксируют более десятка локальных участков с повышенным содержанием веществ и соединений искусственного происхождения. Предположительно, это остатки давно уничтоженной или просто брошенной боевой и гражданской техники местного производства. Передаю координаты».
Шелла задумывается на пару секунд, глядя на мою карту, после чего уверенно указывает на небольшой холм, примерно в 1,5-2 километрах от того места, где я обнаружил направлявшихся к тракту диверсантов. На карте такого масштаба точно указать нужную точку, естественно, не получится. Но примерное направление я понял. А дальше меня сможет сориентировать Ло. Да и сканирование местности с помощью шара тайкунов тоже должно помочь, когда расстояние до схрона сократится до нескольких сотен метров. Присмотришь за пленными? Приказывать Шелли я вроде как не могу, поэтому облекаю свои слова в форму вопроса. Не хотелось бы оставлять их на одного Игоря. Я быстро.
Присмотрю.
Легко соглашается союзница. Бегать в одежде охотницы по сырым зарослям ей, похоже, не слишком хочется. Это я привычен к подобным приключениям. А ей, несмотря на неплохую подготовку, такие упражнения явно удовольствия не доставляют. Времени у меня немного, так что двигаюсь, чередуя быстрый шаг с бегом. Места более или менее знакомые. К тому же моими действиями руководит Ло, сразу сообщая, если я отклоняюсь от оптимального маршрута. «Из остатков старой техники есть что-то заслуживающее внимания?» Задаю вопрос просто из любопытства. До цели мне добираться минут 20, и их хочется чем-то занять.
«В основном ржавый хлам»,
— без особого энтузиазма отвечает Ло.
«Самый крупный объект лежит под слоем воды, в небольшом болоте между двумя холмами. Он, кстати, относительно неплохо сохранился».
«Что это?»
«Я не очень разбираюсь в вашей технике. Много металла, 8 колес, небольшая башня, тонкий и довольно длинный орудийный ствол. Броня многослойная, толщиной чуть больше сантиметра. Внутри довольно просторное отделение для десанта».
«Бронетранспортер?»
«Видимо, да. Вычислитель тоже что-то похожее пишет, но выдает несколько возможных вариантов с кучей каких-то индексов, которые мне ни о чем не говорят. Когда нас готовили к этой миссии, вероятность встретить здесь ваши старые боевые машины считалась очень низкой. Не нулевой, конечно, но настолько несущественной, что никакого внимания ей не уделялось».
«Вытащить его оттуда реально?» «Не могу сказать, что спрашиваю совсем уж всерьез. Но то, как бодро строил подземное убежище, похожее на осьминога инженерный голем Топара, произвело на меня сильное впечатление. У Кибов вроде бы тоже имеется ремонтный дрон, так что почему бы не спросить?»
«Можно, наверное».
Ло, похоже, слегка озадачена моим вопросом.
«А надо? Зачем нам тратить время и ресурсы на эту древнюю хрень?»
«Ты даже не представляешь, сколько такая штука может стоить в наших современных реалиях. Если на ходу, конечно, и в относительно приличном состоянии. А денег нам понадобится много. Гораздо больше, чем у меня есть сейчас».
«А я бы такую машину продавать не стала».
Неожиданно подключается к обсуждению Шелла. Говорит она негромко. Видимо, не хочет, чтобы ее снова услышали пленный или Игорь.
«Честно говоря, я уже по горло сыта местным транспортом, слепленным из дерева и тряпок. Да еще и на конной тяге, издающей весьма специфические ароматы. Ни скорости, ни хотя бы минимального комфорта».
«Боюсь, тут без вариантов». Охлаждаю я разыгравшуюся фантазию союзницы. «У нас здесь не ваша республика, а кривой и косой неофеодализм. Не по рангу мне иметь в собственности броневик. Такого транспорта даже у шевалье Юрьева нет. Он его исключительно во временное пользование получает, да и то только по особым случаям».
«Дикари»,
— беззлобно фыркает Шелла.
«Значит, придется поработать над твоим рангом. Или ты хочешь, чтобы я все время на этих раздолбанных телегах по ухабам тряслась?»
«Ты сама напросилась, подруга»,
— слегка подначивает Шеллу Ло.
«Ладно, хорош трепаться. Сергей, возьми правее. Ты опять отклонился от курса». «Да, так нормально. 300 метров до цели».
«Обычные люди. Такие же, как мы. Что кибы, что тайкуны. Но что-то они там между собой очень круто не поделили. И в результате мы оказались отброшены в прошлое. Те, кто выжил, конечно. Вернее, потомки тех, кто выжил. Теперь схрон диверсантов вижу и я. Демон подсвечивает для меня место, где у них был временный лагерь. Все следы тщательно подчищены. И если бы не техника кибов и артефакты тайкунов, я вряд ли заметил бы что-то, даже пройдя совсем рядом. Чувство опасности молчит, значит, тайник не заминирован. На всякий случай все же просвечиваю его, но ничего опасного не нахожу. Ло сообщает, что сканеры дрона тоже никаких ловушек не видят. И я спокойно вскрываю схрон. Ощущение, что что-то не так, возникает у меня только когда я извлекаю из пластикового контейнера довольно сложное и громоздкое устройство, собранное из нескольких блоков и довольно тяжелой электрической батареи. Все элементы конструкции соединены между собой толстыми жгутами проводов и закреплены на единственном металлическом каркасе.
Фиксирую импульсную передачу данных.
С нотками беспокойства в голосе сообщает Ло.
Дрон автоматически включил генератор помех, но, возможно, часть информационного пакета успела уйти адресату.
Никакими внешними эффектами передача не сопровождалась. Судя по всему, прибор специально был настроен таким образом, чтобы при извлечении из тайника кем-то посторонним немедленно послать некий сигнал тем, кто отправил сюда диверсионную группу. Осматриваю батарею и отключаю ее от остальных блоков. Там нет вообще ничего сложного. Один из стандартных разъемов, часто встречающихся в наших старых устройствах времен Чужой войны. Вряд ли я этим что-то исправлю, но, по крайней мере, отправки повторных сигналов теперь можно не опасаться. Хотя от конструкторов этого гибрида земных и чужих технологий можно ожидать чего угодно, вплоть до вставленного в один из блоков небольшого резервного источника питания. Делюсь этими соображениями с инженером Каном. Он, к моим словам, относится вполне серьезно, но тщательное сканирование устройства не выявляет в нем никаких дополнительных источников энергии. Ну и ладно. Ушел сигнал куда-то в соседнее баронство, и пусть себе. Мне-то что с того? Надеюсь, никаких проблем нам этот факт не доставит. Думаю, о гибели диверсантов там и так уже знают. На обратном пути от перехода на бег приходится воздержаться. Диверсанты не зря оставили устройство связи в схроне. Бегать с ним по лесу неудобно, да и других полезных вещей в тайнике оказалось немало, в том числе приличный запас патронов к моему АПБ и дополнительный боекомплект к гранатомету. Видимо, люди барона Шваба рассматривали разные варианты развития событий, включая и такие, как необходимость отбиваться от наступающих им на пятки превосходящих сил противника. Так что такие запасы вполне могли оказаться далеко не лишними. Мне они тоже пригодятся. Вот только переноску тяжестей по пересеченной местности я никогда не относил к разряду своих любимых занятий. Мою отлучку к тайнику диверсантов бывший шериф, естественно, попытался использовать, чтобы окончательно склонить Шеллу к предательству. Результат его, само собой, не обрадовал. От отчаяния он даже попытался склонить на свою сторону Игоря, обещая парню совсем уж золотые горы, причем прямо при только что пославшей его куда подальше Шелле. В итоге ей пришлось вмешаться, иначе слишком уж разошедшийся пленник точно получил бы от Игоря по зубам. Шелле парень возражать не стал и сразу оставил своего бывшего начальника в покое. До Динина мы добираемся без дальнейших осложнений. Меня здесь уже знают, так что к командиру гарнизона Баронской стражи я попадаю без всяких бюрократических проволочек. Майор Левандовский слушает мой доклад сперва спокойно, а потом все больше мрачнее и даже с некоторым недоверием во взгляде. Я его понимаю. Привезенные нами новости хорошими не назовешь. При виде скованного наручниками Семена Юрьевича майор ощутимо дергается. Похоже, бывшего шерифа Кисловки он знает лично и до сих пор был о нем неплохого мнения. Недоверие в его глазах становится все больше, но я выкладываю на стол собственноручно написанные показания предателя, не только заверенный его подписью, но и подкрепленный сопроводительным письмом старосты Кисловки и целой стопкой свидетельских показаний нижних чинов местной милиции и других жителей деревни. Туда же приложены показания единственного выжившего подельника бывшего шерифа, оставленного в Кисловке по причине тяжелого ранения. «Господин майор, не верьте всему этому!» забывает Семен Юрьевич, видя, как непросто Левандовскому принять произошедшее. «Меня оговорили, пытками выбили показания. А этот Белов — предатель и агент барона Шваба. Арестуйте его, пока не поздно!» «Замолчи, Семен!» Негромко, но твердо произносит майор. «Мы во всем разберемся. Если ты действительно невиновен, значит, не пострадаешь». Левандовский бросает на меня короткий взгляд и командует стражником, доставившим к нему в кабинет бывшего шерифа. «Увести арестованного». И передайте Кольскому, пусть допросит его и второго задержанного. И еще. Свидетеля, Игоря Спицына, тоже опросите еще раз и сверьте его показания с тем, что здесь изложено. Майор находит в стопке нужный лист и передает капралу-стражнику. «Будет исполнено, господин майор», — отвечает стражник, и мы остаемся один на один с командиром гарнизона. «Что скажешь в ответ на его обвинение, охотник?» Вроде бы без явной угрозы, но достаточно жестко спрашивает Левандовский. «Бред, господин майор. У него просто нет других вариантов оттянуть неизбежное. Вы же понимаете, что с ним будет, когда подтвердится, что все изложенное здесь правда». «Вот именно, когда подтвердится. И если подтвердится». «Господин майор, у вас есть основания не доверять моим словам и предоставленным документам?» «Формально таких оснований нет». Взгляд Левандовского по-прежнему остается холодным. «Скажу больше. Все, что я о тебе знаю, говорит исключительно в твою пользу». «Так в чем же дело?» «Ты еще слишком молод, охотник, и не всегда понимаешь всю сложность иерархических отношений, господствующих в нашем мире. Парень, ты не глупый, так что попробуй объяснить. Информация, которую ты принес, напрямую касается людей, занимающих очень высокое положение. Это как минимум уровень высших офицеров особой канцелярии, а как максимум самого барона Самарова. А теперь представь себе, что я сейчас связываюсь со своим начальством и докладываю все то, что услышал от тебя. При этом утверждаю, что главным источником сведений является доклад простого охотника за головами. Ты ведь должен понимать, что твой уровень — это примерно капрал баронской стражи, да и то с некоторой натяжкой. И при этом ты приносишь информацию, на основе которой будут приниматься решения, от которых зависит судьба всего баронства. Понимаешь, к чему я?»
«Цена ошибки?»
«Именно. Если то, что ты мне принес, окажется умело подготовленной дезинформацией, то это станет концом не только твоей, но и моей карьеры. Ты понимаешь, в какое положение меня поставил? Доложить наверх я в любом случае обязан, причем быстро. У нас с тобой есть совсем немного времени, а дальше я либо передам начальству все эти сведения с комментарием, что они вызывают сомнения и нуждаются в тщательной проверке, либо сообщу, что информация надежна, и попрошу дальнейших указаний. В обоих случаях я сильно рискую. Нужно объяснять, почему?»
«Нет, господин майор, мне все ясно. Вы стремитесь свести к минимуму возможность ошибки и хотите, чтобы я предоставил вам дополнительные доказательства правдивости моей информации».
«Это было бы неплохо. Но я думаю, ты и так уже выложил все, что у тебя было. Мне нужно другое. Знаешь, что меня больше всего напрягает в этой истории?» Майор делает выразительную паузу, но я молчу, и он продолжает свою мысль. «Я не понимаю, зачем ты вообще влез в разборки, которые тебе совершенно не по статусу. Ты простой охотник за головами. Твоя задача — отлов или уничтожение лихих людей и прочих мелких врагов барона. А ты взялся за вскрытие агентурной сети тайной службы барона Шваба. Чтобы заниматься такими делами, нужен совсем другой ранг и соответствующие ему полномочия. Ты хоть понимаешь, что своими действиями мог сорвать сложную многоходовую операцию, которую многие месяцы готовили сотрудники особой канцелярии барона?»
«Вы правы, господин майор. Простому охотнику за головами такая операция не по рангу. Вот только я не совсем простой охотник. Думаю, вы обратили внимание на то, что лицензии на огнестрел у меня первой категории?»
«Обратил», — кивает Левандовский. «Но сама по себе она еще ни о чем не говорит.
А вот вместе с этим...»
Я достаю из кармана и кладу на стол перед майором овальный жетон с двумя гербами. «Лично знаешь шевалье Юрьева?» — недоверчиво произносит Левандовский.
«Виделся с ним всего один раз, причем при достаточно специфических обстоятельствах».
Отвечаю честно, но без подробностей. «Вот, взгляните еще на один любопытный документ». Я извлекаю из внутреннего кармана рюкзака один из выданных мне Юрьевым векселей баронского казначейства и кладу его рядом с жетоном.
«Сравните почерк на векселе и на обратной стороне жетона. Господин майор, если вы сейчас свяжетесь с городом и попросите поставить в известность о случившемся шевалье Юрьева, он немедленно подтвердит, что я влез в это дело не по собственной инициативе. Извините, но ничего сверх уже сказанного я вам сообщить не могу».
Левандовский смотрит на меня долгим взглядом, а потом аккуратно собирает в стопку лежащие на столе документы и встает с кресла. «Жди здесь!» Останавливает он жестом мою попытку подняться и выходит из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. Барон Шваб стоял у окна своего просторного кабинета и с высоты третьего этажа оглядывал территорию резиденции, присыпанную пока еще тонким слоем первого снега. Зиму Шваб не любил. Сильные морозы в его землях случались редко, а вот слякоть и сырая промозлая погода в зимние месяцы считалась нормой. Правда, в данный момент барон думал совсем не об этом. «Завтра к нам должен прибыть виконт Олег Волжский». Шваб отвернулся от окна и перевел взгляд на начальника своей тайной службы. «Граф очень заинтересовался моим докладом и решил поручить это дело одному из своих сыновей».
«Разумный выбор»,
— кивнул Пауль. «Олег Волжский — третий в очередности наследования графского титула после двух своих старших братьев. но, пожалуй, самый толковый из всех сыновей графа. К тому же он морф, пусть и не очень сильный. Мне нужно знать, в каком свете представить ему ситуацию. А вы, Пауль, одну за другой приносите мне плохие новости. Периодические провалы агентов неизбежны, господин барон. Контрразведка у Самарова поставлена не лучшим образом, но иногда успехи случаются и у нее. Потеря нами сравнительно небольшого фрагмента агентурной сети, безусловно, болезненна, но не так уж опасно. Самаров теперь знает о наших планах по захвату его приграничных территорий. Это намного хуже, чем просто провал нескольких завербованных агентов. Наш сосед не знает главного, того, как именно мы собираемся действовать. А значит, готовиться он будет совсем не к тому, что его ждет на самом деле, — попытался успокоить барона Пауль. Спектакль для сына графа моей службы уже подготовлен. Сегодня лихие люди, скрывающиеся в приграничных землях Самарова, предпримут дерзкий рейд на территорию нашего баронства и разграбят две небольшие окраинные деревни. Мы покажем Олегу Волжскому результаты их набега. Думаю, они произведут на молодого виконта сильное впечатление. А наше желание навести порядок в землях соседа будет теперь выглядеть не как агрессия, а как защита от бандитского произвола, с которым не может справиться Самаров. Начальник тайной службы сделал небольшую паузу, давая барону возможность задать уточняющие вопросы. Но Шваб лишь вновь перевел взгляд на кружащиеся за окном редкие снежинки и задумчиво произнес. «Продолжайте, Пауль. Пока все звучит достаточно логично». В свете нападений на деревни наша интерпретация рейда группы «Стилета» по землям соседнего баронства будет выглядеть более чем достоверно. Мы ведь собираемся представить это дело как преследование банды, напавшей на наш караван. Все вместе эти события создадут очень правильный фон, на который наложится еще и история с упавшими в Каиновой чаще аппаратами чужих. И их обломки, по нашей версии, Самаров хочет присвоить себе, а такое граф точно терпеть не станет. Понятно, что Волжского более всего интересуют именно сохранившиеся артефакты кибов и тайкунов, но сложившаяся ситуация и разгул бандитской вольницы на землях барона Самарова графу только на руку. У него появится еще один весомый повод для ввода своих сил на территорию нашего соседа. А мы, понятно, графу в этом поможем. Правда, попутно мы установим контроль над десятком деревень и прилегающими к ними землями. Но Волжский, я полагаю, отнесется к этому вполне благосклонно. На этот раз пауза, повисшая в кабинете, растянулась достаточно надолго. Барон тщательно обдумывал услышанное, пытаясь найти слабые места в предложенном плане. «Вполне рабочий вариант», — наконец признал Шваб. «Есть еще что-то, о чем мне следует знать при подготовке к встрече с виконтом?» «Да, господин барон. Перед визитом к вам я получил два сообщения, которые не меняют расклад в целом, но могут оказать влияние на ход предстоящей операции. Во-первых, мне доложили, что поступил сигнал от устройства связи группы «Стилета». Стандартный аварийный пакет данных, правда, не полный. Не исключено, что передачу пытались заглушить, хотя как это можно сделать, я не представляю. Тем не менее, теперь мы знаем, что перед своей гибелью бойцы «Стилета» устроили схрон, где и оставили часть снаряжения. Менее часа назад этот тайник кто-то обнаружил. Чем это нам грозит? Краткосрочных негативных последствий я у этого события не вижу. Но в самом попадании такого устройства в руки наших противников ничего хорошего, естественно, нет. Люди Самарова смогут его использовать? Такие устройства не их профиль. Хотя со временем они могут и разобраться с настройками. Надеюсь, этого времени мы им не дадим. Впрочем, я не исключаю и вариант, что передатчик попал в руки совершенно случайного человека. «Ладно, оставим пока этот вопрос. Вы сказали, что докладов было два». «Да, господин барон. Моему агенту удалось выяснить подробности того, что произошло в Кисловке. Главным действующим лицом, спутавшим нам все карты, был некий пришлый охотник за головами Сергей Белов. Откуда он пришел в деревню и как миновал пост на воротах, никто не знает. А вот о нем самом кое-что выяснить удалось. Этот охотник имеет какое-то отношение к шевалье Юрьеву. У него расширенная лицензия на ношение и применение огнестрельного оружия. Кроме того, можно почти с полной уверенностью утверждать, что Белов — морф, причем не из слабых. «Высокоранговый оперативник особой канцелярии барона Самарова?» «Я бы этого не исключал». «Плохо. От такого человека можно ожидать неприятностей. К сожалению, вы правы, господин барон. Скажу больше. Эти неприятности начались не сегодня и не вчера. Моему агенту путем аккуратных расспросов свидетелей удалось выяснить, чем был вооружен Белов во время боя в Кисловке. С очень высокой вероятностью это пистолет АПБ. Довольно редкий ствол по нынешним временам. Именно такой был у стилета. А еще раньше этот же охотник устроил кровавую баню одной из поддерживаемых нами банд, чем тоже нарушил наши планы. Правда, тогда он был всего лишь охранником торгового каравана. Впрочем, скорее всего, эта скромная должность тоже являлась только прикрытием. Ждать приходится довольно долго. Майор возвращается только через час, и по его лицу видно, что ничего хорошего от начальства он не услышал. Меня это изрядно напрягает. Юрьева я знаю плохо, и предсказать, как он отреагирует на полученную информацию, могу лишь приблизительно. «Расслабься, охотник», — мрачно произносит Левандовский. «Твои полномочия полностью подтверждены. Тебе приказано немедленно выдвигаться в город для подробного доклада и доставки пленных. А я должен оказать тебе в этом любое содействие, включая выделение отряда стражников для охраны. На тракте опять начались проблемы с бандитами». «Стражники мне в компанию совершенно не нужны, но отказаться, похоже, не получится. Левандовский получил приказ сверху и выделит охрану обязательно. Интересно только, почему он такой напряженный, если все вопросы со мной и пленными удалось успешно решить?» «Господин майор, что произошло?» После недолгих колебаний я решаю задать прямой вопрос. «Пришли плохие новости?» «Отвратительные», — чуть помедлив отвечает Левандовский. «Денинский караван, возвращавшийся из города, попал в засаду. Отбиться удалось, но с большими потерями. А старший караванщик и еще несколько человек просто исчезли. Скорее всего, захвачены лихими людьми. Надеюсь, они живы, и через какое-то время от бандитов поступит предложение о выкупе. Но, к сожалению, так бывает не всегда». «Где это произошло?» «В 20 километрах от Александровки, ближе к городу. Банда была небольшая, но действовали лихие люди очень дерзко. Больше никаких подробностей мне не рассказали». «Когда мы выезжаем в город?» «Завтра перед рассветом. Ваш фургон вместе с возницей мы на днях отправим обратно в Кисловку, вместе с небольшим торговым караваном. Мне приказано выделить вам более скоростное и комфортное транспортное средство – почтовый дилижанс». «Кто командует отрядом?» «Вас будет сопровождать отделение стражников во главе с сержантом Скобовым. Однако общее командование поручено тебе. Я не считаю это правильным, но таков приказ». «Начальству виднее». Я демонстративно пожимаю плечами, не собираясь начинать дискуссию на эту тему, тем более что в данном случае меня все устраивает. «Последний вопрос, Белов. Зачем ты притащил с собой из Кисловки эту охотницу? Если это твоя женщина, то пусть дожидается тебя здесь. Или можешь отправить ее обратно в Кисловку с нашим караваном. В составе отряда, идущего в город, ей не место». Очень хочется послать майора куда подальше, но не могу не признать, что в чем-то он прав. Присутствие Шеллы в небольшом отряде, доставившем арестованных из Кисловки в Динино, еще как-то можно объяснить. С ролью охранницы моя союзница справилась более чем неплохо, хотя мужчина на ее месте выглядел бы намного естественнее. А теперь, при наличии эскорта из десятка стражников, объяснить необходимость ее включения в отряд, мягко говоря, непросто. К тому же красивая молодая женщина в окружении десятка сильных мужчин действительно может создать множество совершенно ненужных проблем. Вот как теперь выкручиваться?
«Белов, пошли его в задницу»,
— звучит в моем ухе чрезвычайно ценный совет от десантницы Ло. Не сомневаюсь, что на моем месте она бы именно так и поступила. Красивая и сильная женщина, но иногда слишком резкая. Как-то даже демонстративно резкая. Впрочем, чем дольше я с ней общаюсь, тем больше мне кажется, что это скорее искусственно поддерживаемый имидж, чем ее настоящий характер. «Вам ведь подтвердили мои полномочия, господин майор, не так ли?» Спокойно спрашиваю я, игнорируя полученную рекомендацию. «Подтвердили», — нехотя соглашается командир гарнизона. «Тогда к чему эти вопросы? Впрочем, кое-что я могу вам рассказать, только уж простите без подробностей. Охотница Шелла не имеет способностей морфа, но зато обладает достаточно редким в наших краях опытом работы с артефактами кибов. А это именно то, чего мне иногда не хватает. Поэтому она мне и нужна. В некоторых случаях мы неплохо дополняем друг друга». «Ну хорошо, ты командир отряда, тебе и решать», — отступает майор. Мои слова вряд ли его убедили, но зато позволили сохранить лицо. Зачем на пустом месте портить отношения с вполне адекватным офицером баронской стражи? Ну, привык мужик командовать, бывает. А тут еще это нападение на караван. Нервы у всех на пределе. Больше половины местных стражников рекрутированы прямо здесь, в Динино. Так что среди караванщиков у них хватает друзей и родственников. В общем, к моему большому облегчению, расстаемся мы вполне мирно. Сейчас только начинается вечер, так что времени на отдых и сборы должно хватить. Для нас с Шеллой я снял двухкомнатный номер в местной таверне. Игорь разместился отдельно, в комнате этажом ниже. Стоят наши апартаменты по здешним меркам просто немерено. Но зато здесь имеется отдельный санузел с нормальным душем. Благодаря топару, выдавшему нам пару амулетов из своих запасов, у нас есть средства гигиены, очень удобные в походных условиях. Но поплескаться под струями горячей воды Шелла, как оказалось, совсем не против. Я решаю не устраивать испытаний собственной психики наблюдением за расхаживающей по номеру завернутой в полотенце Шеллой и собираюсь позорно бежать. «Закажу нам ужин», — поясняю я свои намерения.
«Мне жареную рыбу с картошкой»,
— немедленно откликается Шелла, которую это нехитрое блюдо привело в полный восторг еще в Кисловке.
«И займи нам столик в общем зале. Не хочу ужинать в номере или в отдельном кабинете. Мне нужно быстрее адаптироваться к новым условиям».
«Как скажешь». Я не спорю, хотя идея Шеллы мне не слишком нравится. «Подходи минут через 15. Думаю, все уже будет готово». На первом этаже пока не слишком людно, но вечер вступает в свои права, и зал постепенно заполняется посетителями. Подходящий стол обнаруживается в дальнем углу. Большой компании за ним не разместится. А для нас с Шеллой он подойдет в самый раз. Да и внимание к нам в этом месте будет все-таки поменьше. Заказываю ужин, параллельно пытаясь изгнать из сознания упорно маячащий перед глазами образ союзницы. Не похоже, что она меня специально дразнила. Скорее, для нее такое поведение просто в порядке вещей. Но если так пойдет дальше, долго я не выдержу. Проблемы у нас начинаются даже раньше, чем я думал. На лестнице, ведущей в зал со второго этажа, раздается какая-то возня и невнятный шум, сменяющийся звуком чего-то довольно тяжелого, рушащегося вниз по ступеням. Сначала в зал выкатывается кожаная ковбойская шляпа, утыканная блестящими металлическими заклепками. Судя по качеству изготовления, вещица далеко не дешевая. Но мне бы даже в голову не пришло такое на себя надеть. Нелепая и непрактичная хрень. Вслед за шляпой примерно тем же способом в зал вываливается ее хозяин. Тоже весь такой кожаный, поблескивающий металлом. Судя по всему, его без лишних церемоний спустили с лестницы, и я точно знаю, кто мог с этим Казановой такое проделать. Моя робкая надежда, что мы не привлечем к себе лишнее внимание, растворяется, как мираж в пустыне. «Ах ты ж!» — пытается вскочить кожаный, но даже не успев закончить свою гневную тираду, охает и хватается за бок. Кувырки по лестнице явно не прошли для него даром. А сломанное ребро, и хорошо, если только одно, способно доставить организму массу неприятных ощущений. В зале повисает напряженная тишина, в которой негромко звучат легкие шаги. Появившаяся в дверном проеме Шелла не удостаивает скрюченного кожаного ковбоя даже беглым взглядом. Она оглядывает удивленно замерших посетителей, находит глазами меня и с совершенно невозмутимым видом направляется к нашему столику.
«Как там моя рыба?»
Шелла присаживается за стол, переместив деревянный стул так, чтобы видеть, что происходит в зале. «Уже несут!» Я вижу, как выскочивший на шум хозяин таверны бросается к пострадавшему кожаному, слегка отшатывается, услышав брошенное им сквозь зубы ругательство в свой адрес, несколько раз подобострастно кланяется, а потом отбирает у официантки поднос с моим заказом и сам направляется к нашему столику. За его спиной кто-то уже помогает спущенному с лестницы ковбою подняться и ведет его к выходу в зал.
«Зря вы обидели моего посетителя, госпожа охотница»,
— негромко произносит хозяин, ставя перед нами поднос с ужином.
«Это очень солидный клиент. Его отец держит 4 бакалейные лавки и пользуется большим авторитетом в нашем поселении».
Слово «авторитет» трактирщик едва заметно выделяет интонацией, и это совершенно не добавляет мне хорошего настроения.
«Ну, если в вашей таверне принято делать незнакомым женщинам непристойные предложения, а получив отказ начинать их лапать, то, наверное, я действительно была не права.
С демонстративным равнодушием пожимает плечами Шелла.
«Мне перед ним извиниться?»
Произносится все это таким тоном, что только последний идиот не поймет, куда ему следует идти с подобными идеями. Хозяин явно не идиот и все понимает правильно.
«Мне очень жаль, что так получилось». В этом трактирщик, похоже, вполне искренен. «Но, к сожалению, я вынужден просить вас покинуть мою таверну сразу после ужина. Деньги за проживание я верну вам в полном объеме. Ужин тоже за счет заведения. Прошу понять меня правильно, мне не нужны проблемы. И поверьте, будет лучше, если вы прямо сейчас подниметесь к себе в номер, а ужин я прикажу доставить вам прямо туда. Это лишнее. Мы поужинаем здесь».
Предложение трактирщика звучит разумно, но только с его точки зрения. А я не готов позволять всяким уродам портить себе вечер, и уж тем более не собираюсь трусливо прятаться в номере после того, как моя союзница вполне обоснованно надавала по рогам какому-то хаму. К тому же эти прятки нам все равно не помогут. Конфликт уже перешел в активную фазу, и такими негодными средствами его не погасить.
«Как скажете», — вздыхает трактирщик. «Но уверяю вас, так было бы действительно лучше».
Доесть своих любимых жареных карасей Шелла все-таки успевает, причем с нескрываемым удовольствием. Пока охотница наслаждается трапезой, кожаный ковбой окончательно исчезает со сцены, негромко шипя какие-то угрозы в наш адрес. Наверное, если бы он мог орать на весь зал, так бы и поступил, но, видимо, ребрами он приложился крепко, и громкие вопли ему сейчас противопоказаны. Столы вокруг нас начинают быстро пустеть, публика смещается к дальним стенам, но покидать зал таверны не торопится. Похоже, все ждут начала интересного представления. На этот раз я решаю не будить сладко спящего филина и мысленно открываю канал ментальной связи с тайкуном.
«Топор, твой разведчик сейчас над деревней?» «Висит в сотне метров над вашей таверной»,
— через пару секунд отвечает тайкун. Судя по голосу, за развитием событий он наблюдает с большим интересом, и ситуация его явно развлекает.
«Готовьтесь, через пару минут к вам пожалует в гости пятерка очень серьезно настроенных мужчин с парой стреляющих железок и целым арсеналом ножей, цепей и кастетов. Все оружие скрыто под куртками».
«Шелла, у тебя генератор щита с собой?» Отвлекаю я от трапезы увлеченно жующую союзницу.
«Я без него только в душ хожу», —
негромко отвечает она, не переставая поглощать вкусно пахнущую рыбу.
«Да и то рядом на полочке лежит».
«Может пригодиться. К нам уже идут. Хотя, конечно, лучше бы обойтись без него. О том, что я морф, многие уже знают, а вот ты пока для всех темная лошадка, и засвечивать твои возможности не стоит».
«Хорошо, вперед лезть не буду»,
— легко соглашается Шелла.
«Но если начнется стрельба или в меня станут тыкать острым железом, щит активируется автоматически».
«Они у входа»,
— вклинивается в наш диалог Ло. Распашные двери таверны со стуком открываются, и в зал вваливается пятерка джентльменов с откровенно бандитскими рожами и в соответствующем прикиде. Что-то я не припомню, чтобы в моем родном Коробово по улицам расхаживали подобные персонажи. Нет, отморозков хватает и у нас, но они все же как-то держат себя в рамках. Во всяком случае, внешне. Впрочем, с этим везде по-разному. В небольших деревнях очень многое зависит от шерифа, а в городе за порядком строго следит баронская стража. Динина нечто среднее. Деревней уже вроде не назовешь, но и до города явно не дотягивает. Полюсов силы здесь несколько, а стражников мало. Да и не их задача бороться с местным криминалом. На то есть милиция, а она, похоже, здесь больше обслуживает интересы тех, кто в состоянии ее должным образом простимулировать. В финансовом смысле. В целом все как везде, но конкретные проявления немного разные. За спинами пятерки громил вьется неприметный человечек. Я его помню, это один из посетителей, сразу бросившихся помогать подняться поверженному Шеллой ковбою. Он указывает на нас самому здоровому из защитников сына бокалейщика и мгновенно исчезает из поля зрения. Шелла рассматривает бойцов местного криминала с брезгливым интересом. При этом ее поза и положение рук почти не меняются, но вилка, лежащая в изящных пальцах, выглядит уже не как безобидный столовый прибор, а как смертоносное метательное оружие. При этом, похоже, моя союзница даже не осознает, как это смотрится со стороны. На изменение обстановки она реагирует на уровне вбитых долгими тренировками рефлексов. Это чего же можно ожидать от десантницы Ло, если кабинетный аналитик, как любит называть себя Шелла, обладает такими боевыми навыками. Главарь пятерки торпед, похоже, не лишен зачатков интеллекта и тоже замечает произошедшие с Шеллой изменения. Он даже слегка сбивается с шага, но быстро берет себя в руки и продолжает надвигаться на нас, всем своим видом демонстрируя неотвратимость возмездия. Я задумчиво смотрю ему в глаза, медленно пережевывая кусочек бифштекса. Довольно вкусного, кстати. Даже жаль, что доесть не успею. Весь мой огнестрел остался в номере, а из конструктов тайкунов с собой только необходимый минимум. Шары, два амулета, висящих на груди под одеждой. Ну и стальные шарики, само собой. С ними я никогда не расстаюсь. Висящий на поясе охотничий нож можно не считать. В моих руках это скорее универсальный инструмент, чем оружие. А вот тарелки и столовые приборы в качестве метательных снарядов пригодиться вполне могут. Устраивать побоище в общем зале таверны я, конечно, не планирую, но мало ли. Судя по виду приближающихся громил, идея показательно покарать нас прямо здесь может показаться им удачной. Нога Шеллы под столом плавно меняет положение, и охотница слегка касается меня бедром. Никакой эротики в этом нет. Похоже, эта амазонка собирается при необходимости отправить стоящий напротив нас довольно тяжелый стул в полет под ноги непрошенным визитерам. В глазах главаря приближающейся пятерки я вижу некие колебания. Ситуация не похожа на то, к чему он привык. Его не боятся, а так быть не должно. Тем не менее, сдавать назад он не собирается. «Вы что-то хотели?» Лениво спрашиваю у нависшего над нашим столом громилы, пытающегося понять, с чего лучше начать наезд. Нет, если бы это я отправил сынка его нанимателя вниз головой по лестнице, он бы сразу нашел нужные слова. Но красивая девушка, нахально глядящая ему в глаза, вызывает у местного хозяина жизни определенный разрыв шаблона. «В узде надо бабу свою держать, охотник!» Главарь, наконец, определяется с тактикой выкатывания предъявы. «Теперь вот отвечать придется. Будет отрабатывать самым естественным из возможных способов. А с тебя 1000 монет и можешь проваливать. Ты нам не интересен. Но в Динино, чтоб больше не появлялся, иначе деньгами не отделаешься». Я чувствую, как касающаяся меня нога Шеллы слегка напрягается. Похоже, еще секунда, и коленные чашечки нашего невежливого собеседника встретятся со стремительно вылетающим из-под стола тяжелым дубовым стулом. Нагло кладу ладонь на обтянутое кожаными штанами бедро союзницы, предостерегая ее от немедленной эскалации конфликта. Шелла чуть изгибает бровь, а в моем ухе раздается тихий смешок «Ло». «Здесь не лучшее место для обсуждения наших разногласий». Я убираю руку и демонстративно обвожу взглядом зал. «Возможно, нам будет удобнее решить все спорные вопросы на свежем воздухе. Не стоит портить людям отдых после тяжелого трудового дня. Да и имущество таверны целее будет». «Не внял, значит». С удовлетворением констатирует амбал, демонстративно разминая кулаки, а на лицах его шестерок появляются довольные ухмылки. «Ну, пойдем на воздух, герой». Главарь демонстративно разворачивается к нам спиной и неспешно направляется к выходу во двор таверны. Его прихлебатели, копируя действия вожака, следуют за ним. Мы тоже встаем и без лишней спешки выходим из зала. За нами на почтительном расстоянии тянутся скопившиеся в таверне зрители. Пропускать бесплатное зрелище никто не хочет. Мы отходим от выхода 10 метров, когда главарь пятерки отморозков решает, что хватит тянуть время, и пора начать учить пришлого охотника правилам хорошего тона. Ну а возможность сделать это на глазах у целой толпы односельчан только придает ему азарта, как и присутствие рядом Шеллы, на которую он уже успел недвусмысленно высказать свои претензии. Вожак резко разворачивается и без всяких мудрствований бьет меня ногой в пах. Быстро бьет. Этот удар он явно отрабатывал с большим упорством. Однако в том месте, где оказывается его подбитый железом каблук, меня уже нет, и нога громилы встречается с пустотой. Такие фокусы мне известны с детства, так что поймать меня на подобном трюке не так уж и просто. Краем глаза я замечаю быстрые движения Шеллы, но и сам времени зря не теряю. Стальной шарик отправляется в полет и встречается с твердым лбом одного из подельников главаря. Револьверы имеются только у вожака и этого бандита. Оба тяжеловесных амбала оказываются на земле практически одновременно. Тяжелый шарик, извлеченный из старого подшипника, как и всегда, действует безотказно. Этого противника в ближайшие полчаса можно в раскладе не учитывать. А вот Шелла действует намного тоньше. Пользуясь тем, что главарь отвлекся на меня, Она делает шаг вперед и немного в сторону, резко скручивается, как будто стремится штопором винтиться в грунт, и стелящимся почти по земле ударом подбивает пятку опорной ноги бандита. Главарь красиво грохается на задницу, эффектно взбрыкнув подкованными копытами, и прикладывается головой о землю. Камней, на его счастье, во дворе таверны нет, но встреча с утоптанным грунтом для затылка тоже совсем не мед. Даже с учетом того, что земля слегка раскисла от постоянной сырости. Быстро подняться вожаку, похоже, не судьба. Трое оставшихся на ногах противников на несколько секунд теряются, не понимающие, глядя на неподвижно лежащих на земле подельников, но довольно быстро осознают, что события приняли крайне нежелательный оборот, и теперь речь идет уже не о показательном наказании взорвавшихся пришлых, а о возможной катастрофической потере авторитета, а то и собственных жизней. В руках двоих как будто из воздуха материализуются ножи, третий сжимает в кулаке цепь. Возбужденно загомонившие было зрители мгновенно затихают.
«У вас новые гости», — сообщает мне по ментальному каналу Топар. «Четверо. У троих стреляющие устройства. Уже близко, будут на месте секунд через 40. Похоже, это какая-то другая группировка».
«Шелла!» — я собираюсь предупредить союзницу о новой опасности, но она меня прерывает.
«Знаю».
Видимо, Ло продублировал ей информацию, переданную Топаром. Нас обходят с трех сторон, но атаковать противники не спешат. Судьба подельников заставляет их действовать осторожно. Я демонстративно катаю в пальцах стальной шарик, и бандитов это явно нервирует. В том, насколько эффективным может быть мой метательный снаряд, они только что имели возможность убедиться.
«Они здесь»,
— коротко информирует нас Ло, и почти сразу за нашими спинами раздается властный голос. «Спица, Шнек, Корень, оружие убрали!» На наших противников эта команда действует как-то странно. Один из них морщится, как будто его заставили съесть что-то одновременно кислое, да нельзя противное, но нож нехотя убирает. Двое других выполняют приказ без всяких гримас, и в их глазах даже мелькает облегчение. Перспектива схватки с очень резкой охотницей и ее вертким спутником, бросающимся увесистыми стальными шариками, их, похоже, не слишком вдохновляла. Я медленно оборачиваюсь и вижу троих стоящих у входа в таверну рослых мужчин лет 30-40 и весьма внушительного телосложения. Кто из них главный, видно сразу. Он стоит чуть впереди и буквально сканирует взглядом все окружающее пространство. Именно его приказа оказалось достаточно, чтобы почти мгновенно погасить наш конфликт. Впрочем, возможно, не погасить, а наоборот, вывести на новый уровень. Убедившись, что его команда выполнена, незнакомец чуть отступает в сторону. Из-за его спины появляется хорошо известный мне человек. Это Савва Матвеев, отец Игната. С ним я уже встречался, когда останавливался здесь по дороге в Каинову чащу. Что ж, теперь понятно, почему наши противники предпочли подчиниться полученному приказу, пусть и продемонстрировав недовольство. Видимо, в местной иерархии отец старшего караванщика стоит заметно выше их босса, хотя прямой подчиненности между ними и нет». Выглядит самый преуспевающий лавочник Динина откровенно плохо. Похоже, известие о пропаже сына очень сильно его подкосило. А ведь Игнат говорил мне, что ему было бы намного спокойнее, если бы именно я на обратном пути из города отвечал за разведку в его караване. Да, контракт охранника мне пришлось расторгнуть не по своей воле. Но, глядя на разом постаревшего Савву Матвеева, я все равно чувствую себя на редкость скверно. «Сергей, нам нужно поговорить». Бесцветным голосом произносит отец Игната. «Уделишь мне несколько минут?»